Глава 2. Послание к церквям. Ефесской, стихи с 1 по 7, Смирнской, стихи с 8 по 11, Пергамской, стихи с 12 по 17 и Фиатирской, стихи с 18 по 29, состоящие из обращения, похвалы и порицания увещания и обещания награды. Стих 1. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Стих 2. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Стих 3. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Со второй главы начинается изложение тех самых посланий, которые святой Иоанн должен был написать и послать малоазийским церквам. Все семь посланий по своей внешней форме весьма похожи одно на другое и одинаково состоят из надписания, вступления, главной части, воззвания и награды. В надписании указывается наименование церкви. Во вступлении изображается явившийся Иоанну Господь с атрибутом, соответствующим состоянию данной церкви. В главной части говорится о ее достоинствах и недостатках. В воззвании – призыв к совершенной жизни. Награда же является возмездием за эту жизнь. На первом месте среди семи церквей поставлена церковь Ефесская, как ближайшая к острову Патмосу. Ефес – славный старинный город на берегу Икарийского моря между Смирной и Милетом. К предстоятелю, ангелу Ефесской церкви, Господь обращается, указывая на свои атрибуты семь светильников и семь звезд, и говорит «знаю дела твои», то есть всю твою жизнь, как обнаружение души твоей. «Знаю твои усилия, чтобы стоять на высоте нравственного совершенства. Знаю и твое терпение, с которым ты переносишь от язычников все преследования и стеснения». В похвалу Ефесянам поставляется их отношение к развратным, то есть к людям дурной нравственности и тем непризванным и злонамеренным проповедникам. И Ефесянам, при их, очевидно, не вполне ясном христианском догматическом знании, нужно было много любви и преданности апостолу Павлу и Иоанну, чтобы остаться при своем прежнем христианском учении и не изменить ему. Стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Стих 5. «Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Очевидно, прежде их любовь, проявлявшаяся в делах милосердия, была несравненно сильнее, чем теперь. А так как ничто не может заменить любви, то Ефесянам советуется оставить гордость своего христианского ведения и трудничества, покаяться в теперешней своей холодности и возвратиться к прежним делам любви. В 5 стихе Господь грозит Ефесянам своим карающим посещением, грозит лишением своей спасительной благодати. Светильник, о котором здесь идет речь, есть церковь с ее архипастырями и благодатными дарами. Все это Господь грозит отнять у Ефесян, перенести на другое место. Теперь на месте древнего великолепного Ефеса из-за кучи развалин возвышается небольшая деревня Айя-Салук, где стоит мечеть, построенная из прежней церкви Иоанна Богослова. Так сдвинут со своего места этот светильник первобытного христианства. Стих 6. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Но, утешая и ободряя Ефесян, Господь высказывает им похвалу за их нерасположенность к ереси николаитов, происходивших от антиохийского прозелита Николая, одного из семи диаконов Иерусалимской церкви. В Ефесе николаиты были ненавидимы и изгнаны, так как представляли в своем учении и распущенности совершенную противоположность благоразумной сдержанности ефесских христиан, вообще не терпевших развратных. Стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Воззвание, которое присоединяется к посланию Ефесской церкви, есть обычный в Священном Писании призыв к внимательности. На вид выставляется не Иисус Христос, а Святой Дух, потому что Святой Дух есть та сила, которая просвещала ветхозаветных пророков, апостолов, а теперь самого Иоанна, а равно и вообще всякого верующего при усвоении откровения. Награда вполне соответствует предыдущему изображению достоинств ефесских христиан. За их строгую воздержанность и ненависть к невоздержанным николаитам им в награду обещается вкушение плодов древа жизни. Применительно к 12 главе Откровения это древо жизни можно принимать за то блаженное древо, которое в будущей жизни в Новом Иерусалиме будет составлять одно из условий и источников блаженства, подобно тому, как и в первом рае таковым было древо жизни. Стих 8. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Город Смирна принадлежит к числу древнейших городов Малой Азии. Смирнская церковь возникла после 70-го года. Смирна и по сие время удерживает достоинство митрополии и во внешнем своем состоянии превосходит все древние христианские города этого края. К епископу этой церкви, может быть, к святому Поликарпу, Господь обращается со своим откровением. В его словах заключается указание на Иисуса Христа как Вседержителя, который в самом себе указывает цель существования. Воскресение же Иисуса Христа уверяет христиан в возможности получения вечного блаженства после всеобщего воскресения и суда. Стих 9. «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Словами 9 стиха Господь возводит смирнян к мысли о своем промыслительном всеведении. Он видит человеческие скорби и материальную нищету, но ценит и терпеливую христианскую надежду и преданность Богу, которые здесь названы христианским богатством. Апокалипсис называет иудеев «сборищем сатанинским», давая этим самым понять, что он имеет в виду иудеев, ставших в решительную вражду по отношению к христианству. А синагогальное управление их делало иудеев особенно сильными и вредными в этом случае. Стих 10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Смирнянам в недалеком будущем предстояло подвергнуться великим скорбям, особым несчастьям и гонениям. Но теперь смирняне слышат, что Господь Вседержитель смотрит на них своим всевидящим оком. Утешение и ободрение здесь главным образом в том, что указывается главный виновник этих страданий, их цель и их продолжительность. Гонения на христиан и заключение многих из них в темнице произойдут по наущению дьявола. Но Бог, попустивший дьяволу в ближайшее время воздвигнуть гонения против смирнских христиан, ограничит его деятельность непродолжительным временем. Для христиан не должна быть страшна и самая смерть, которая и будет уделом некоторых из них во время гонений. Эта смерть будет лишь переходом в новую, блаженную и вечную жизнь. Венец есть символ награды и прославления. Стих 11. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. После обычного воззвания к внимательности смирнским христианам сообщается обещание награды – избавление от второй смерти. Вторая смерть – это именно гиенна. Она есть смерть и вторая, и иная, особенная. Она наступает только для тех, которые подвергнутся действию первой смерти, то есть разлучению души и тела, и состоит в окончательном лишении человека божественной благодати. Освобождение от этой вечной смерти, другими словами, от вечных мучений, и обещает Господь смирнским христианам, гонимым за их веру. Стих 12. «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Пергам, к ангелу церкви которого Господь обращается в 12 стихе, в древности был главным городом Мидии и некоторое время даже столицей Пергамского царства. Христианская церковь в Пергаме, хотя и была окружена мраком суеверия, однако не затмила своей веры. И этот светильник древнего христианства сияет и ныне чистым светом христианского учения. Выражение обращений Господа к пергамскому епископу указывается на особенное свойство божественного слова, которое проявляется во вразумлении, в предостережении и в призыве человека к покаянию и самоисправлению. Стих 13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». В словах «престол сатаны» имеется в виду особое положение Пергама в распространении языческой религии. В Пергаме при храме Эскулапа было образовано обширное ученое-религиозное общество, учреждение, где жрецы являлись исключительными врачами всех болезней. Змей, будучи священным символом пергамского бога и обыкновенно содержавшийся живым в его храме, был для христиан предметом отвращения, как символ князя тьмы, виновника язычества. Так что самый город Пергам и может быть назван по преимуществу престолом сатаны. Господь восхваляет пергамских христиан за то, что они, несмотря на свое неблагоприятное положение среди самого грубого и фанатического языческого населения, оставались истинными христианами. Указание частного исторического факта мученичества Антипы является наглядным подтверждением твердости веры пергамских христиан. Антипа, занимавший место пергамского епископа, был замучен около 93 года, будучи сожжен во внутренности раскаленного быка. Стих 14. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Стих 15. «Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу». К похвале за достоинство присоединяется порицание, состоящее в упреке пергамских христиан за их снисходительное отношение к николаитам, уподобляемым Валааму по их распущенности. Николаиты, собственно, не принадлежали к пергамскому христианскому обществу. Они были, очевидно, отлучены от него, хотя и жили в том же самом городе. Стих 16. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Предостережение, призыв к более строгому отношению к николаитам, имеет в виду только верных христиан. По отношению к еретикам произносится более строгая угроза. Если они не покаются, то Господь посетит Пергам своею карающую десницею и поразит еретиков мечом уст своих. Под этим мечом можно разуметь необычайные действия промысла Божия, поражающего иногда нечестивых по одному изречению Его всемогущего слова. Стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Сопоставление двух наград, сокровенной манны и белого камня, с полной очевидностью говорит о том, что эти предметы награды являются лишь символами. Под сокровенную манную можно разуметь тело и кровь Иисуса Христа, которые вкушают верующие в таинстве Евхаристии. Так что награда эта относится не только к будущей жизни, но и к настоящей, состоя в преподании таинственной божественной благодати. Белый камень с надписью должен напомнить читателям Апокалипсиса тот камешек, который выдавался как на суде для обозначения оправдания или обвинения, так и во время состязания на играх как выражение награды. И под ним символически изображается приговор Божьего суда над каждым христианином, по каковому приговору он получает или наказание, или награду. Здесь на земле и там на небе эта награда особая для каждого. Никто не знает, кроме того, кто получает, как блаженное состояние его духа. Стих 18. «И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану». Фиатира, куда назначается четвертое послание Господа, небольшой лидийский городок Малой Азии и был македонской колонией. В настоящее время это мусульманский городок. Число православных христиан немногочисленно, и единственная их церковь стоит посреди кладбища и почти совсем вросла в землю. В обращении к фиатирским христианам своим эпитетом Господь указывает на свойства своей божественной природы. Огонь совмещает в свече и благодетельное свойство согревания и животворности, благость Божию, и свойство очищения и уничтожения, правосудие Божие. Стих 19. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Господь восхваляет фиатирцев, во-первых, за их милосердие и любовь к ближним, во-вторых, за сознательное усвоение догматов христианской веры, в-третьих, за терпеливое перенесение земных несчастий и скорбей, и, в-четвертых, за христианское стремление к большему совершенству в добродетелях. Стих 20. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Для фиатирцев при их чистой христианской жизни снисходительность к жене Иезавели представляла собою нравственную опасность. Под этой женой можно видеть и образное обозначение николаитской ереси, и историческую личность, известную женщину Иезавель, которая, ложно выдавая себя за пророчицу, склоняла христиан к поступкам, противным христианской нравственности, к ереси николаитов. Обладая авторитетом пророчицы, она тем сильнее, смелее и успешнее склоняла многих христиан к развратной жизни и к пренебрежению христианской дисциплиной. Есть идоложертвенное. Стих 21. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Стих 22. «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Стих 23. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Господь давал время покаяться и для Иезавели, и для фиатирцев, но напрасно. Покаяние не последовало, и потому в 22 стихе высказывается угроза уже наступающего Божия суда. Суд и казнь начинаются с Иезавели, как виновницы нечестия. она поражается болезнью, приковывающей ее к постели. Тем же, которые любодействовали с нею и по ее научению содержат еретическое учение, Господь грозит великую скорбью. Стих 24. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Стих 25. «Только то, что имеете, держите, пока приду». Речь к верным Фиатирской церкви. Здесь, под прочими, разумеются христиане, еще не увлекшиеся лжеучением и соблазнами секты Иезавели. Их Господь характеризует как чуждающихся учений этой лжепророчицы и не знающих так называемых глубин сатанинских. Под глубинами сатаны здесь нужно разуметь самую философскую систему ереси гностицизма, которая должна быть названа глубиною сатаны, высшим проявлением действий дьявола. Гностики хвалились своей системой философии и считали жалкими невеждами всех непричастных к ней. Но Господь замечает, что фиатирцы не должны смущаться, ибо для их спасения достаточно и того закона Божия, Божие откровение, следуя которому они уже достигли значительного нравственного совершенства. Стих 26. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Стих 27. «И будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Награда удостоится только тот, кто остается победителем в перенесении страданий и трудов до конца своего земного поприща. Власть над язычниками, как награда фиатирцам, выразится в пасении их жезлом железным и в сокрушении их, как глиняных сосудов. Железный жезл – символ твердой власти, глиняные сосуды – символ слабости и ничтожества. Под язычниками нужно разуметь вообще людей, не принадлежащих к Царствию Божию. Под властью над язычниками, собственно, наградами, разумеется, высокое положение праведников пред всеми другими людьми, как еще здесь на земле, в смысле авторитета их нравственной силы, так особенно после смерти, когда они, как прославленные, действуют на живущих своими молитвами и предстательством пред престолом Всевышнего. Стих 28. «И дам ему звезду утреннюю». Стих 29. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Под утреннюю звездою нужно понимать самого Иисуса Христа, который есть свет, просвещающий всякого человека. Именно свет Христова учения и просвещения, усваиваемый праведниками и проявляющийся в их жизни, может быть и бывает и для других путеводную звездою и влечет их к подражанию и усовершенствованию.